«Мичман фор Патрил», — протянул сержант. «Мичман фор Косиган».
Высокий Айвин забрал свой пакет, а Майлз свой, и они отошли, присоединившись к двум своим товарищам. Айвин расстегнул конверт.
«Ха! Мне достался имперский генштаб Форбар Султане. И быть мне, да будет вам известно, адъютантом коммодора Джолифа, оперативный отдел».
Он поклонился и перевернул листок.
«Буквально с завтрашнего дня».
«О!» Мичман, который вытянул службу на корабле, все еще слегка подпрыгивал от возбуждения.
«Айвин будет секретаршей. Смотри, как бы генерал Ламец не попросил тебя посидеть у него на коленках. Говорят, он...»
Айвин послал ему дружеский неприличный жест.
«Зависть. Чистая зависть. Я буду почти что штатский человек. Работать с 7 до 5, жить в собственной квартире в городе. А наверху, на этом твоем корабле, никаких девочек, позволь заметить».
Айвин говорил спокойно и даже весело, вот только глаза его не могли полностью скрыть разочарование.
Айвин тоже хотел службу на корабле. Да все они хотели. И Майлз хотел. Служить на корабле. В конце концов, командовать, как мой отец, и его желание. Мольба. Мечта.
Он помедлил из соображений самодисциплины. И из-за страха. И ради последнего, тягучего мгновения напряженной надежды. Затем приложил палец к замку и с выверенной точностью расстегнул конверт. Один пластиковый лист, несколько дорожных пропусков. Его собранность длилась только короткое мгновение, которое понадобилось на то, чтобы впитать смысл маленького параграфа. Он застыл, не веря глазам, и начал читать заново.
«Ну и что там, братец?» Айвин склонился над плечом Майлза.
«Айвин», — придушенно спросил Майлз, — «у меня приступ амнезии или метеорологии и правда не было среди наших научных курсов?»
«Пятимерную математику помню, ксенобатанику помню».
Айвин задумчиво почесал памятную царапину. «Геология, топография.
Была авиационная метеорология еще на первом курсе».
«Да, но...»
«Ну, что они с тобой сделали на этот раз?» — спросил Плос, судя по всему, готовый или поздравлять, или сочувствовать по обстановке.
«Я назначен старшим офицером-метеорологом базы Лашковского. Где, черт возьми, эта база Лашковского? Я никогда о ней даже не слышал!»
Пожилой сержант за столом вдруг неприятно осклабился.
«Я слышал, сэр», — поделился он. «Она находится на острове Кайрил, рядом с полярным кругом. Тренировочная база для пехоты. Солдатики зовут ее лагерь «Вечная мерзлота».
«Для пехоты?» — выдавил Майлз.
Айвин нахмурился и посмотрел на него сверху вниз.
«Пехота? Ты? Тут что-то не так».
«Да уж», — тихо пробормотал Майлз.
Холодной волной его накрыло осознание собственной физической неполноценности. Годы изощренных медицинских пыток почти исправили серьезные анатомические деформации, от которых Майлз едва не умер при рождении. Но только почти. Скрученный в детстве как лягушка, сейчас он стоял почти прямо. Хрупкие как мел кости, сейчас были почти прочными. Усохший, как какой-нибудь гомункулус, сейчас он вырос почти до 145 сантиметров. В конце концов, рост стал вопросом выбора между длиной костей и их прочностью, и его доктор по-прежнему считал, что последние 15 сантиметров были ошибкой. Майлз переломал себе ноги достаточное количество раз, чтобы с ним согласиться, но к тому времени было уже поздно. Но он не мутант и не... Но теперь это едва ли уже имело значение. Если бы только ему позволили проявить свои сильные стороны на службе императору, он бы заставил всех забыть о его слабостях. Это был своего рода негласный договор. В вооруженных силах есть должно быть 1000 занятий, на которых его странный внешний вид и скрытая хрупкость никоим образом не отразились бы. Например, адъютант или переводчик в разведке – или даже офицер по корабельному вооружению, следящий за компьютерами. Ведь они понимали это,
конечно, понимали. Но пехота? Кто-то нечисто играет. Или была допущена ошибка. И это, кстати, было бы не в первый раз.